Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Это программа «Светлый вечер». Здесь на Светлом радио Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
И сегодня вместе с нами и с вами эту часть «Светлого вечера» проведет директор Музея истории Императорского православного палестинского общества, руководитель информационных и медиапрограмм Елизаветинско-Сергиевского просветительского общества Григорий Маневич. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
А сегодня будем говорить про архимандрита Антонина Капустина и... Ему 200 лет как раз исполняется вот в эти дни, вообще сегодня, если быть точным.
200 лет со дня рождения,
200
наверное,
лет со дня рождения,
сказать.
Да. Понятно, что со дня рождения. И человек, благодаря которому мы можем говорить о нашем присутствии на Святой Земле, в Палестине. Соответственно, поговорим сегодня и про Императорское палестинское общество, и про личность Антонина Капустина, и про... Святую Землю, Палестину и наше присутствие там в XIX веке, в XX, в общем, тем много. Но давайте, наверное, начнем именно с Антонина Капустина, архимандрита. Кем был этот человек? И как же так, что мы 200 лет вот со дня его рождения прошло, мы до сих пор его помним. Чем же он так прославился?
Ну, отец Антонин был и является, наверное, одним из самых выдающихся не только церковных ученых и исследователей, и историком, но и одним из самых выдающихся деятелей русской церкви в ее работе на Святой Земле, в ее работе на Ближнем Востоке. Потому что равного по, наверное, по тому энтузиазму и по тому глубине, с которой он занимался не только исследованием Святой Земли, но и улучшением, укреплением, расширением присутствия именно России, Русской Православной Церкви на Святой Земле. Ну, наверняка есть, конечно, деятели такого же масштаба, но отец Антонин все равно один из самых выдающихся из них, безусловно. Сам он, я вот позволю, может быть, буквально пару слов сказать о его пути и происхождении,
да,
из священнического рода. Родился он 24 августа 1817 года в селе Батурино, это Батуринская волость, Шадринский уезд Пермской губернии. Ныне это Курганская область, большой семье, в семье было 13 детей. И вначале обучал его отец Иоанн Леонтьевич Капустин. В миру отца Антонина звали Андрей. Затем он поступает в Далматовское духовное училище, затем в Пермскую духовную семинарию. Затем переводится в Екатеринославскую семинарию духовную и в 1839 году получает назначение в Киевскую духовную академию. И там, пожалуй, наиболее раскрылись его таланты и его пристрастие к изучению различных языков, в первую очередь греческого языка. Впоследствии о нем вот патриарх Иерусалимский говорил, что отец Антонин знает греческий язык не так, как не знают его истинные греки. Даже сам отец Антонин потом признавался, что иногда он думает по-гречески. После всегда интересовался он и колыбелью христианства, и Ближним Востоком, и Грецией в первую очередь. Очень был человеком такого поэтического, можно сказать, склада. До конца дней своих писал стихи, играл на гусли. Очень интересовался астрономией, тоже до конца дней своих пронес это увлечение. И в первую очередь, конечно, интересовался изучением того, что связано с историей христианства. Преподавал в семинарии вначале немецкий язык и греческий язык, потом преподавал герменевтику, сравнительное богословие, что тяжело достаточно, для него было очень много времени, он тратил на подготовку к этому. И во всем, как вообще о нем отзывался вот один из деятелей палестинского общества, отец Антонин, это тоже характеристика определенная, она больше всего проявилась в дальнейшей его деятельности, он настойчиво, подчас, когда со стороны не видна была эта последовательность, но настойчиво добивался поставленной задачи, причем, как подчеркивает тот же самый Василий Николаевич Хитрово, который о нем говорил, иногда совершенно своим путем, не похожим на других, но он в этом пути был последовательный и доходил обычно до конца. И потом начинает развиваться уже его церковная можно так сказать, церковная карьера. Он принимает постриг, его рукополагают в иеродиакона и в иеромонаха, и он через некоторое время отправляется на свое первое служение, это посольская церковь в Афинах, где, собственно говоря, и получил он первые, можно сказать, практические навыки и церковной дипломатии, с одной стороны, и изучение, и проблем изучения вообще Ближнего Востока, да, как это связано с реалиями.
Самое интересное, что он мог просто там служить спокойно приходским священником, ну, выполняя какие-то определенные, наверное, церковно-дипломатические... были у него какие-нибудь церковно-дипломатические обязательства, но при этом он изучал древние надписи, например, на Парфеноне.
Да,
это же его инициатива была.
Это была его инициатива, он очень интересовался. Вот все то, о чем, как он пишет в разных своих дневниках и записях, все то, что душа его желала, соприкоснуться с источником и православия, и с Византией, и с Грецией. Он всячески получил возможность, можно сказать, карт-бланш на это изучение. Я сразу хотел бы еще такую вещь а добавить, что отец Антонин на этом же уже первом своем послушании, таком серьезном, он проявил свою хозяйственную и административную таланты к административной и хозяйственной деятельности тоже, потому что первым делом он озаботился тем, что посольская церковь была достаточно неудобной, далеко находилась в районе Афин, и он не только нашел переданное греческими властями здание древнехристианского храма святого Никодима, но и построил там колокольню, руководил росписями, где были изображены афинские святые. То есть уже на этом первом своем служении зарубежном он сразу совмещал и научную, и практическую деятельность. То есть это уже как-то характеризует, безусловно, и дальнейшую, и саму личность, и дальнейшие его труды.
В Афинах он пробыл недолго, и тут же следует новая командировка в Константинополь. Это уже такой первый значимый шаг к его дальнейшей деятельности на Святой Земле.
Да.
Все-таки древний Константинополь, пускай турецкий, но, тем не менее, мне кажется, назначение именно в Константинополь – это что-то очень почетное.
Это было и почетное, и ответственное. Ему достаточно благоволил святитель Филарет, митрополит Москвы, святитель Филарет Дроздов. Не просто так он его на это послушание назначил. В Константинополе, в сердце, можно сказать, церковно-византийской дипломатии того времени, отец Антонин получил навыки и ведения, можно так сказать, и переговоров, и вполне познал те непростые течения, которые существовали как по любви к греческой церкви, так сказать, прогреческие, проэллинистические, так и наоборот, то, как недалеко не все и в русской церкви, и в русском обществе положительно относились к греческой церкви. Он выработал на протяжении своего там пребывания свой собственный взгляд, что не то чтобы что хорошего или что плохого, но он достаточно так явственно увидел, какие есть проблемы и какие плюсы православия на Ближнем Востоке, православия именно связанного с Иерусалимской и Константинопольской церковью. Кстати, он также уже в этот период свой в Афинах, в Константинополе, он посещает Святую Землю, видит тоже состояние там и паломнического дела, и церковное, и русское присутствие, и уже дает какие-то свои соображения, еще не зная о том, что он будет назначен в русскую духовную миссию через некоторое время. То есть комплексно подходит к проблеме, можно так сказать.
И это какие годы?
Ну, непосредственно...
59-й год, да. Он приезжает в Константинополь, и, насколько я понимаю, 7 лет проводит в Константинополе. Угу. Но это же довольно непростое время, даже да. В отношениях между Россией и Турцией.
Да, безусловно, это и
там,
Крымская,
конечно,
война.
Это Крымская война, и хотя до русско-турецкой еще, ну, естественно, это не русско-турецкие войны, до ближайшей русско-турецкой войны еще там лет 12 лет, но, тем не менее, отношения все равно очень напряженные.
Отношения напряженные, постоянные и какие-то, колкости, да, и вообще можно сказать, что отношения всегда такие были своеобразные у нас и с Константинопольской, и с Иерусалимской. Патриархатом, с одной стороны, мы, в общем-то, помогали во многом, и финансово помогали Иерусалимскому патриархату, Константинопольскому, с другой стороны, естественно, как каждая поместная церковь, греки очень ревностно относились, тем более, как церковь, давшая нам, в общем-то, Святое Православие, они относились так ревностно к своим независимости, не то чтобы к независимости, а к тому, чтобы как к ним относится вообще русская церковь. И тут, безусловно, в эту ситуацию очень активно на протяжении всей истории и по делу, и не всегда по делу вмешивалось, конечно, само государство. То есть это вопрос, связанный с взаимоотношениями с Министерством иностранных дел Российской империи, которое... Ну, имело свой взгляд, как бы можно сказать, что не все то, что было полезно и оправдано и нужно с точки зрения российской внешней политики, было также полезно и нужно для русской церкви, для русского присутствия церковного на Святой Земле, и наоборот. Это порождало большое количество проблем, потому что нужно было и честь державы российской держать, с одной стороны, и русской церкви, и традиции русской церкви тоже не переносить то лучшее, что было и есть в русской церкви, на греческую, на ближневосточную почву. То есть это такой момент, ну, чуть позже я об этом скажу вообще, о задачах перед русской духовной миссией. Хотел бы еще сказать, что отец Антонин и в Константинополе тоже одним из первых дел, которым он занялся, это, поскольку, опять же, посольская церковь была неудобна и слишком мала, вопросом о расширении и получении нового церковного помещения и о строительстве.
Но посольская церковь в Стамбуле на том же месте сейчас находится, при русском посольстве?
Не могу сказать, к сожалению, но вот тогда она находилась в российском консульстве, кажется, на третьем этаже.
Там, где улица Стекляль. В самом начале, ну, по крайней мере, сейчас там российское консульство, наверное, там и церковь.
Да, отец Антонин, так у него и не получилось в перебивании в Константинополе, в отличие от Афин, новую церковь для русской, для России получить. Вот. Но и потихонечку он уже становится в курсе проблем, связанных именно с Иерусалимом и с Палестиной.
Но он же очень тепло о Византии отзывался, по-моему, даже как о духовной родине своей, что да. Он говорил, что у него было такое ощущение, как будто он родился и жил во времена императоров Багрянородных.
Да, да, он был влюблен, конечно, другого слова не подыщешь, в Византию, в древних, в христианские древности, в тот строй и стиль, если так можно сказать, отмечая при этом и проблемы, присущие, безусловно, и греческому православию, связанные и с османским владычеством, и, с одной стороны, с достаточно такой... Он как бы сожалел о немножко потерянной простоте совершения, иногда даже простоте совершения богослужения, но и видел, что иногда это приносит и небрежение к святыне, то есть такие были... И практика вот подготовки его, по сути дела, к своему самому главному служению была очень хорошая, потому что увидеть и греков в сердце в Афинах, и Византию, и то взаимоотношение с Османской империей, которое было в Константинополе, Стамбуле, конечно, это очень много дало ему для дальнейшей деятельности.
Ну, мы подходим, собственно говоря, уже к Иерусалиму, а только прежде, чем мы поговорим о деятельности отца Антонина на Святой Земле, очень важно, каким было присутствие России в Палестине до его приезда, то есть до начала 60-х, 70-х годов XIX века, и насколько оно расширилось после его кончины?
Да, это вопрос, который...
Ну, я понимаю, что он охватывает, да, вообще все присутствие, поэтому давайте начнем с того, каковым было наше присутствие там до появления отца.
Ну, давайте я очень сильно схематически скажу, очень коротко.
Да, у нас так много.
Потому что, конечно, Россия достаточно поздно вообще приходит на Ближний Восток и в Иерусалим. Именно и внешнеполитически, и церковно. Это, можно сказать, первая треть, первая половина XIX века. Хотя что такое присутствие России на Святой Земле? Я очень люблю приводить пример. Чуть более поздний, 1863 год. Именно мало кто знает, что над кукле гроба Господня, где вот схождение благодатного огня, все замечательно, так мы смотрим, каждый год это видим, там вокруг располагались помещения султанского гарема. И только благодаря вмешательству императора Александра II это безобразие оттуда перенесли и убрали. Это вот что значение вообще слова России в Иерусалиме в том числе. Но такое слово стало возможно только уже в 60-х годах. А тогда это становление российского консульства, перенос консульства поближе к Святой Земле, это открытие в 1847 году русской духовной миссии. Ее первые, сначала до Крымской войны, руководители – это архимандрит и впоследствии епископ Порфирий Успенский, это епископ после Крымской войны Кирилл Наумов, и это архимандрит Леонид Кавелин, тоже известный церковный деятель. Очень сложно, но вообще вот я просто хотел бы пояснить, вообще для чего нужна такой немножко свой взгляд и русская духовная миссия, и русское присутствие в политические и геополитические, не буду вдаваться в подробности, но чисто практически. Вот русское паломничество, начавшееся на Святую Землю примерно с XI-XII веков, это и хождение игумена Даниила, это многие в летописях видно, что иногда и такие другие ныки, может быть, раньше ходили, на протяжении веков сталкивались вполне с определенными проблемами. В первую очередь, это, естественно, отсутствие каких бы то ни было русских храмов, мест для жития паломников, сопровождающих, отсутствие вообще понятия русского человека, который привык, он может, ну, открыть Библию и ходить по тому, как было написано в Священном Писании.
Не было особой привычки открывать Библию в тот момент.
Да, да, кроме того.
Да.
Плюс, даже если и открывали, то много чего изменилось за 2000 лет, и ландшафт, и потом русские паломники сталкивались, например, как с враждебными нападениями, даже на караваны бедуинов, бывало и такое. А одной из главных проблем было то, что русский человек, который вроде бы мог босиком ходить по снегу и привыкал, и прекрасно жил при 50-градусном морозе, очень легко простужался, например, в Иерусалиме, особенно зимой, дожди, ночная холодная погода, может упасть температура в пустыне вдруг неожиданно до 0 градусов, ну, неожиданно для нашего паломника. И люди очень часто заболевали и умирали. Именно без приюта, без нормальной горячей пищи и так далее. Поэтому вопросы, по сути дела, чисто практической поддержки паломничества на Святой Земле стояли к XIX веку, когда паломников становилось все больше и больше, очень остро.
Светлый вечер. На радио «Вера».
А я напомню, что в гостях у «Светлого радио» директор Музея истории Императорского православного палестинского общества Григорий Маневич.
Расскажите немного о паломнических реалиях того времени, действительно, потому что это немножко стерлось, а мы как-то, наверное, не задумываемся над тем, что ну, сейчас что, ты там сел в самолет и 4 часа, а потом еще 2 часа от аэропорта. Да, там, если
да, даже
пробки,
было быстрее,
ну,
быстрее.
Если пробок нет, то быстрее. А со всеми пробками 2. А вот интересно, действительно, как было там 200-100 лет назад?
Можно вот именно 100 лет назад, потому что 200 и 300 это, конечно, такие уже далеко уходящие реалии.
Я говорилась, по-моему.
Очень сложно. Нет, это вы не оговорились, просто на самом деле это совершенно разные периоды, потому что 200 и 300 лет назад это было, конечно, путешествие, исполненное опасности, исполненное невероятных трудностей и мужества. А паломники шли разные. Вот просто забегая вперед, скажу, например, когда есть статистика по медицинским учреждениям и по тем, кто заболевал и кто скончался на Святой Земле. Вот есть, например, две паломницы. Одна умерла в 105 лет во время паломничества, другая в 100 лет во время паломничества тоже. То есть люди шли самоотверженные, люди шли такие, которые и Страстной Седмицы ничего не вкушали, отказывались и от вина, и от табакокурения на весь период. А что такое период паломничества? Конечно, как и сейчас, в общем-то, это наиболее удобное было где-то с середины сентября, либо под Рождество паломник приходил на Святую Землю и после Пасхи Святую Землю покидал. Ну, минимум.
Пешком он шел?
Кто пешком, потом уже на поезде, когда появилась такая возможность. Я говорю скорее о том, что пребывал паломник на Святой Земле, как правило, несколько месяцев. Угу. Я объясню, почему. Простой путь из Иерусалима в Назарет занимал тогда примерно 137 километров пешком. Если выходил караван в 150-200 человек, примерно 2 недели путь туда, богослужение и путь обратно.
А социальный статус паломников какой был?
Самый разный.
Но смотрите, крестьяне очень сильно привязаны к посевно-уборочной. Понятно, что там к тому
к
времени
чему,
уже...
К чему?
Посевной уборочной, к полевым работам, Елизавета.
Да, да.
Понятно, что это уже отмена крепостного права, а под конец крепостного права, собственно, только треть крестьянства в России находилась в закрепощении. Но при этом никто же не отменял то, что надо там сеять, пахать, убирать, молотить. Крестьяне, соответственно, практически, я так понимаю, никогда в эти паломничества на Святую Землю не отправлялись.
Нет, как Нет? раз наоборот. Да. Наоборот, около 70% паломников – это были крестьяне, которые но собирались всей жизнью обычно в это паломничество. И процентов на 60 женщины, Причем еще такой момент очень интересный. Например, некоторые, далеко, конечно, не все женщины, уходили на Святую Землю не просто так, а будучи непраздными, то есть беременными, чтобы родить на Святой Земле. Да. И такое тоже было, когда русские больницы занимались помощью паломникам, они в том числе и принимали роды. Нет, именно в основном, я вот даже возьму на себя смелость утверждать, что тогда, к нашему сейчас сожалению и стыду всеобщему, гораздо более широкие круги самого бедного населения нашей империи могли позволить себе путешествовать на Святую Землю. И могли в том числе и финансово. Вот английский журналист Стивен Грэм, который в 13-м году с нашими паломниками путешествовал, он, например, пишет, что у большинства мужичков за пазухой находилось от 200 до 600 рублей наличными деньгами. Тоже к вопросу о мифах. О том, были ли средства у русских христиан? Были. Так,
а вы же говорите, собирали полжизни на это паломничество.
Да, 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 собирали полжизни, собирались всем селом, иногда помогали. То есть, конечно же, это все не единоличные деньги, но это было возможно.
Так же, смотрите, опять же, крепостное право уже отменили. А, я понимаю, что это немножко другая тема, но это интересно.
Совсем другая тема.
И, между прочим, важно для понимания того, кто ходил в паломничество. Мы встречаем в Москве, и в Петербурге тоже, доходные дома, построенные крестьянами. Это просто социальный статус такой, это сословие, из которого люди не выходили, но при этом деньги у них уже появлялись.
Не только деньги появлялись, но и возможность получить заграничный паспорт, вот на самом деле была вполне себе реальна. Как правило, от 3 дней до недели, до 2 недель паломники ждали получения заграничного паспорта. Бывали разные ситуации. Бывало, что приходила паломница, приносила клочок бумаги, на котором было написано «Катерину знаю, монахиня Агния». И с такими, конечно, были сложности. Но подавляющее большинство паломников, крестьян, опять же, в первую очередь, без проблем получали заграничный паспорт даже. То есть это чуть меньше было... Точнее, я думаю, в такой второй категории были церковнослужители и священнослужители.
Вот, только хотел спросить.
А вот, Алексей, вас перебил, вы начали говорить о том, что идет караван, там человек 200 из Назарета в Иерусалим. Вот как это все происходило? Как он формировался, этот караван? Как он шел там 137 километров, да, вы сказали?
Да. Ну, опять же, по-разному он формировался до, так сказать, улучшения быта паломников на Святой Земле при русской духовной миссии, при императорском православном палестинском обществе и после. Потому что нужны были проводники, безусловно, люди собирались. Уже когда в свою работу вступило палестинское общество, то караваны формировались в Иерусалиме, чаще всего на Сергиевском подворье. Давалась им охрана, кавасы, так называемые проводники, черногорцы по национальности. На всем пути они их сопровождали. Нужно было спланировать те места, где ночевка, где питание. То есть это был такой, куда они, собственно, приходили, если они приходили в Назарет, где помолиться, где поспать, где поесть. То есть это целый комплекс вопросов, который к концу 19 века был уже решаем, можно так сказать, поставлен относительно на поток. До этого, конечно, все это было во многом на свой страх и риск, именно чем и обусловлена вообще сложная ситуация с паломничеством. Это все видят люди, которые приезжают на Святую Землю, это видит отец Антонин Капустин, это видит Василий Николаевич Хитрово, будущий основатель палестинского общества, великие князья. Хотел, кстати, еще добавить, можно сказать, завершая историю о сословности русских паломников, была одна категория, даже две категории, одна категория лиц, которые никак, так и не смогли до революции побывать на Святой Земле. Ни один глава российского государства, ни один российский император никогда не был на Святой Земле по причинам сугубо политическим. Хотели, и Мария Александровна, императрица, хотела, и тогда и даже цесаревичем еще Николай II трижды собирался.
Будучи на престоле. Или до...
И цесаревичем, и будучи на престоле.
И ни один из них, российских правителей, даже будучи цесаревичем, наследником, никогда не был.
Нет, по той простой причине, что это визит, в общем-то, в Османскую империю. Отношения всегда были непростые. И ни один глава русской церкви до революции тоже никогда, и в досинодальный период, и в синодальный период, первые члены Священного Синода, если мне не изменяет память, тоже не путешествовали на Святую Землю. Первым, кто попал на Святую Землю, стал патриарх Алексей I в 1945 году. А первым российским правителем Владимир Владимирович Путин даже в 2005 году. То есть это на самом деле большой очень тоже такой момент важный. Но вот великие князья из дома Романовых могли как раз путешествовать. И некоторые даже дважды. Это вот просто говоря о сословиях. Если так немножко вернуться, собственно, к отцу Антонину и к русской духовной миссии, вот паломническая составляющая. Была еще очень тоже вещь, которая, может, неоднозначно воспринималась самой Иерусалимской патриархией и греками, но вещь очень болезненная и актуальная. с одной стороны, не надо забывать, что Святая Земля того времени, включавшая в себя регионы нынешней Сирии и нынешнего Ливана, во многом была христианской. Я бы не сказал, что подавляющая, но большое количество местного арабского населения были католиками, православными и протестантами.
Так она оставалась очень сильно христианизированной до последних лет начала войны, той, которая сейчас идет.
Совершенно верно, совершенно верно. И вопрос образования, например, и, например, православного образования очень остро стоял, потому что греческие школы, к сожалению, в силу недофинансирования были одними из самых худших. И многих детей просто отдавали в католические, и приходилось их переучивать. Поэтому
справедливости ради, все-таки в основном как раз католики восточного обряда присутствуют. Там, в Сирии, в современной нынешней Сирии, или, по крайней мере, довоенной Сирии.
Безусловно, безусловно. И это первый момент. И второй момент, было достаточно было много задач русской духовной миссии. Можно сказать, что, например, патриарх Иерусалимский, он воспринимал, патриархии Иерусалимские, они во многом воспринимали, особенно в начале, им было не совсем понятно, что это такое русская духовная миссия, ну, как некий ученый-секретарь за деньги русской церкви. Вот. А у нас тоже были свои своеобразные, я бы так сказал, моменты и перегибы, например, на протяжении долгого времени одной из главных целей русской духовной миссии было, как я немножко перефразирую, в общем, обучение греческого духовенства благолепному богослужению и обучение греческого духовенства вообще, как, каково это быть православным и привитие им православных, ну, я не понимаю, что православных ценностей, но переучивание их именно тому, как это принято в русской церкви. И это, конечно, была очень странная задача.
Извините, неужели все так плохо было? Или просто в разные стороны разошлись обычаи, были не похожи?
Просто, во-первых, разошлись, во-вторых, с обеих сторон, ну и с русской стороны, безусловно. Тут ни в коем случае не нужно, так сказать, думать, что я вот так рассказываю, много как бы пинаю в сторону Иерусалимской патриархии греков. На самом деле, конечно, скорее очень многому, чему можно и нужно было поучиться и тогда, и даже и сейчас. Просто были вот определенные совершенно проблемы, с которыми столкнулась именно тогда русская церковь, русская духовная миссия. И, конечно, это была бессмысленная задача, тем более, как может на скудные деньги 1-2 священнослужителя, которые основная задача заниматься русскими паломниками, по сути дела, чему-то вообще учить Иерусалимского патриарха или Иерусалимскую церковь. Это была странная задача, которая, слава богу, сошла на нет. Но с этим тоже столкнулся и предшественники столкнулись, отца Антонина, и сам отец Антонин. И когда он в 1865 году посылается в Иерусалим, поскольку официально он не был тогда начальником русской духовной миссии,
исполняющим обязанности был.
Да, даже более того, он был следователем, потому что принявший вначале очень радушно архимандрита Леонида Кавелина патриарх Иерусалимский Кирилл, потом требовал, чтобы отца Леонида удалили. Это был очень серьезный конфликт, именно обусловленный, в общем-то, тоже взаимоотношениями с российским консульством.
Давайте продолжим буквально через минуту. Напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Григорий Маневич, директор Музея истории Императорского православного палестинского общества. Здесь также Лизогорская и Алексей Пичугин. Ну и мы через минуту снова сюда вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».